Часть четвертая. Неожиданный гость. 17. Инеш. По ночам казалось, что складской район сбрасывает с себя кожу и принимает новую форму. Трущобы на восточной границе наполнялись жизнью, в то время как улицы самого района становились безлюдными, не считая охраны на постах и городской стражи, патрулирующей территорию. Инеш с Ниной пришвартовали лодку на широком центральном канале, который протекал через центр района, и пошли по тихой набережной, стараясь красться вдоль складов и не подходить слишком близко к уличным фонарям, выстроившимся у самой кромки воды. Девушки миновали баржи, наполненные лесоматериалами, и огромные ямы, заваленные углем. Время от времени им навстречу попадались люди, работающие в свете фонарей, таскающие бочонки рома или тюки с хлопком. Такой ценный груз нельзя было оставлять без присмотра. Когда они почти дошли до сладкого рифа, то увидели двух человек, разгружающих большой фургон, который был припаркован сбоку от канала и освещался лишь одной синей лампой.
«Трупосветы», — прошептала Инеш, и Нина передернулась.
Кости светы, сделанные из перемолотых скелетов глубоководных рыб, светились зеленым сиянием. Но трупосветы горели с помощью иного топлива. Синие предупреждения, позволявшие людям опознавать плоскодонки тела сборщиков, чей груз состоял из трупов.
«Что тело сборщики делают в складском районе?» «Людям не нравится видеть трупы на улицах или в каналах. По ночам этот район практически пуст, поэтому как только солнце заходит, тела сборщики собирают мертвых и привозят их сюда. Они работают методично, округ за округом. К утру вместе с грузом их уже и след простынет. Груз позже сожгут на барже жнеца».
«Почему бы им просто не построить настоящее кладбище?» — поинтересовалась Нина.
«Нет места. Я слышала, что когда-то давно планировалось снова открыть черную вуаль, но все разговоры об этом прекратились, когда началась первая волна чумы придворной дамы. Люди слишком боятся заразы. Если семья может себе это позволить, они отправляют умерших на кладбище за границей Кеттердама. А если нет?»
«Ни траура», — сухо произнесла Нина.
«Ни траура, ни похорон. Еще один способ пожелать друг другу ни пуха, ни пера. Но это и нечто большее. Мрачное подмигивание тому факту, что для таких людей, как они, не будет дорогих захоронений или мемориальных досок, чтобы запомнить их имена. Не будет миртовых венков или роз». Инеш вышла вперед, когда они приблизились к сладкому рифу. Сами силосы выглядели пугающими, огромными, как боги дозорные, памятники промышленности, украшенные красным лавровым венком Ван Эка. Скоро все узнают, что значит эта эмблема. Трусость и лживость. Силосные башни Ван Эка стояли по кругу и были ограждены высоким металлическим забором.
«Колючая проволока», — отметила Нина. «Это не проблема».
Ее изобрели, чтобы не дать скоту выбежать из загона. Для призрака она не составит трудностей. Они заняли позиции у красной кирпичной стены склада, проверяя, не изменился ли стандартный распорядок стражников. Как Казы сказал, у них уходило почти 12 минут, чтобы обойти ограждение вокруг силосных башен. Когда патруль будет находиться на восточной стороне периметра, у Инеш останется ровно 6 минут, чтобы перелезть через проволоку. Стоит им пройти на западную сторону, и они с легкостью смогут увидеть ее на канате между силосами. Зато ее будет практически невозможно заметить с крыши. За эти 6 минут Инеш должна высыпать долгоносика в силосный люк, а затем отцепить веревку. Если у нее уйдет больше времени, ей просто придется подождать, пока стражники снова уйдут. Она не сможет их увидеть, но у Нины имелась мощная лампа в руке. Она подаст Инеш сигнал короткой вспышкой зеленого света, когда можно будет переходить к следующей башне.
10 силосных башен, сказала Инеш, 9 переходов.
Вблизи они выглядят гораздо выше, ответила Нина. Ты готова?
Инеш не могла отрицать, что они ее пугали.
Как бы ни была высока гора, взбираться на нее одинаково сложно.
«Фактически это не совсем верно. Тебе понадобятся веревки, кирки».
«Не будь Матиасом.
Нина ахнула и в ужасе прикрыла рот ладонью.
«Я съем в два раза больше пирожных, чтобы загладить свою вину».
Инеж утвердительно кивнула головой.
«Разумная политика».
Патруль снова выходил из караульного помещения.
«Инеж», — сказала Нина, запинаясь, — «тебе стоит знать, что моя сила изменилась после Парема. Если мы попадем в передрягу... Сегодня никаких передряг. Мы проникнем, как призраки».
Она сжала плечо подруги.
«И я не знаю более свирепого воина, чем ты, с силами или без. Но Нина — стража».
Патруль исчез из виду. Если они не начнут действовать, то придется ждать до следующего круга, и тогда они отстанут от графика.
«Начинаем», — сказала Нина и пошла к сторожке.
За те несколько шагов, которые понадобились, чтобы пересечь дорогу от их позиции у склада, кружку света от фонаря, освещающего караульное помещение, манера поведения девушки полностью поменялась. Инеж не могла этого толком объяснить, но ее шаги стали более осторожными, плечи слегка поникли. Казалось, она уменьшилась в размерах. Теперь Нина была не натренированным грешом, а юной, нервной эмигранткой, надеющейся хоть на талику доброты.
«Пожалуйста, простить», — произнесла она со смехотворным равкианским акцентом.
Оружие охранника было наготове, но он не выглядел сильно обеспокоенным.
«Вам не стоит гулять здесь ночью».
Нина что-то пробормотала, глядя на него из-под лобья большими зелеными глазами. Инеж даже не представляла, что она могла выглядеть такой цветущей.
«Что вы сказали?» — спросил охранник, подходя ближе.
Инеж принялась за дело. Подожгла длинный фитиль на одной из слабеньких фотобомб Уайлена, затем метнулась к забору, остерегаясь кругов света, и начала тихо взбираться. Сначала она была прямо за охранником и Ниной, затем над ними. Инеж слышала их голоса, пока с легкостью скользила между кольцами колючей проволоки.
«Я пришла за работой, да?» — залепетала Нина. «Чтобы делать сахар».
«Здесь его не производят, а только хранят. Вам нужно пойти в одно из перерабатывающих предприятий».
«Но мне нужна работа. Я...»
«Ох, ну что же вы так, только не плачьте. Ну, полно вам».
Инеж чуть не фыркнула и бесшумно приземлилась на землю по другую сторону забора. Через него она увидела мешки с песком, о которых упоминал Каз, сложенные у задней стены сторожки, и уголок того, что должно было быть сеткой, приготовленной специально для нее.
«Ваш, дружок тоже ищет работу», — полюбопытствовал охранник.
«У меня нет, как вы сказать, дружка?»
Ворота караульного помещения закрывались снаружи, поэтому Инеж просто толкнула их, оставляя небольшую щель для Нины, и поспешила в тень у основания ближайшей силосной башни. Она услышала, как Нина попрощалась и пошла в противоположном направлении от их смотровой точки. Затем стала ждать. Шли минуты, и как только она убедила себя, что бомба оказалась неисправной, прозвучал громкий хлопок, и яркая вспышка света затрещала у склада, который они использовали в качестве прикрытия, чтобы следить за стражей. Охранник снова вышел, подняв винтовку, и сделал несколько шагов в сторону склада.
«Эй!»
— крикнул он. Нина выскользнула из тени за ним и прошла через ворота за долю секунды. Потом крепко-накрепко заперла их и направилась ко второму силосу, растворяясь во мраке. Оттуда она сможет подать Инеж сигнал, когда стражники пойдут в очередной обход. Охранник вернулся на пост, шагая задом наперед на случай, если какая-то угроза затаилась за складами. Наконец он повернулся и потряс ворота, чтобы убедиться, что они закрыты, а затем направился обратно в караульное помещение. Инеж дождалась сигнала от Нины, а затем поднялась по перекладинам, приваренным к боку силоса. Один этаж, два, десять. Будь она на карнавале, ее дядя развлекал бы публику во время ее подъема.
«Дамы и господа, подобный трюк не совершался никогда ранее и определенно никем столь юным. Узрите над своими головами ужасающий канат!»
В этот миг включились бы софиты, направленные на канат, так, чтобы он выглядел как самый хрупкий моток паутины, натянутый под потолком шатра.
«Джентльмены, возьмите руку своей дамы. Видите, какие тонкие у нее пальчики? Теперь представьте, если сможете, как пытаетесь пройти почему-то столь же тонкому, столь же хрупкому. Кто осмелится на подобное? Кто осмелится бросить вызов самой смерти?»
Затем Инеш должна была встать на вершину столба, уперев руки в бока, и крикнуть
«Я!»
И толпа дружно ахла.
«Но подождите, нет, это невозможно!» — говорил ее дядя. «Маленькая девочка!»
В этот момент зрители всегда начинали безумствовать. Женщины теряли сознание. Иногда один из мужчин пытался остановить представление. Сегодня у нее не было зрителей, только ветер, холодный металл под ногами и яркое лицо луны. Инеш добралась до вершины силоса и взглянула на город, простиравшийся внизу. Кеттердам сиял золотыми огнями, фонарики, медленно передвигающиеся по каналам, свечки, горящие в окнах, магазины и таверны, продолжающие ярко светиться в предвкушении вечернего улова. Она могла разобрать мерцающий блеск крышки, цветные фонарики и эффектные каскадные лампочки обручей. Всего через пару дней империя Ван Эка разрушится, и она освободится от контракта с Пером Хаскелем. Свобода. Инеш будет вольна жить так, как захочет, искать прощение за свои грехи, стремиться к своей цели. Будет ли она скучать по этому месту, по этому людному беспорядку, зовущему себя городом, который она знала вдоль и поперек, и который каким-то чудом стал ее домом? Девушка не сомневалась, что будет. Поэтому сегодня она выступит для своего города, для жителей Кеттердама, даже если они не знали, когда нужно аплодировать. Хоть и с трудом, но ей удалось повернуть колесо силосного люка и поднять его. Инеш достала из кармана закупоренный пузырек с химическим долгоносиком. Следуя инструкциям Уайлена, хорошенько его встряхнула и высыпала содержимое в силос. Раздалось тихое шипение, и на ее глазах сахар зашевелился, словно под ним закопалось что-то живое. Девушка вздрогнула. Она слышала истории о том, как рабочие погибали в силосах, случайно упав внутрь, когда зерно, кукуруза или сахар превращались в зыбучую трясину под их ногами и медленно душили до смерти. Она опустила люк и плотно его закрыла. Затем потянулась к первой перекладине металлической лестницы и прикрепила к ней намагниченный зажим, который дал ей Уайлен. Он определенно казался достаточно цепким. Когда девушка нажала на кнопку, две намагниченные проволоки выскочили и прицепились к силосу с тихим лязгом. Далее она достала из рюкзака арбалет и тяжелый моток веревки. Продела один ее конец через зажим, закрепила и прицепила проволоку. Другой конец был продет через второй зажим, заряженный в арбалет. Девушка нажала на спусковой механизм. Первый выстрел пролетел мимо, и ей пришлось наматывать канат обратно. Второй зацепился не за ту перекладину. Но третий зафиксировался в нужном месте на следующем силосе. Инеш крутила зажим до тех пор, пока веревка не натянулась так, как ей было нужно. Они уже использовали подобные приспособления, но никогда на таком расстоянии или высоте. Это не имело значения. Расстояние и опасность преобразятся на канате, как преобразится и она. На такой высоте она никому ничего не должна. Существо без прошлого и настоящего, парящее между небом и землей. Время пришло. Можно научиться исполнять трюки на трапеции, но для хождения по канату нужно быть прирожденным акробатом. Мама Инеш как-то сказала, что одаренные канатоходцы произошли от воздушного народца и что когда-то у них были крылья. При определенном свете эти крылья все еще можно было увидеть на людях, к которым они благоволили.
После этого Инеш постоянно крутилась и так, и этак перед зеркалами или рассматривала свою тень, не обращая внимания на насмешки двоюродных братьев и сестер, чтобы увидеть, не показываются ли ее собственные крылья. Устав от ее ежедневных приставаний, отец позволил ей начать обучаться на низкой высоте, босоногой, чтобы она привыкла ходить вперед и назад, сохраняя равновесие. Инеш было до смерти скучно, но она покорно повторяла упражнения каждый день, испытывая свою выносливость и пытаясь прочувствовать кожаную обувь, которая позволяла ей хвататься за более жесткую и менее дружелюбную веревку. Когда ее отец отвлекался, она делала стойку на руках, чтобы, обернувшись, он увидел, как его дочь покоряет канат вверх ногами. Он согласился поднять веревку на несколько сантиметров, разрешил ей походить по настоящему канату, и на каждом уровне Инеж осваивала один трюк за другим — кульбиты, сальто, хождение со стаканом воды на голове. Познакомилась с тонким гибким шестом, который позволял ей сохранять баланс на большой высоте. Как-то раз ее дяди и двоюродные братья и сестры придумывали новый номер. Ханзи должен был толкнуть Ашу на тачке по канату. День выдался жарким, и они решили сделать перерыв на обед и поплавать в реке. Оставшись в одиночестве в тихом лагере, Инеш забралась на одну из платформ, которую они возвели, и встала спиной к солнцу, чтобы четко видеть веревку. На такой высоте мир становился собственным отражением. Его контуры стирались, тени вытягивались, знакомые по очертаниям, но в то же время не вызывающие доверия. И когда Инеж опустила ногу в тапочки на канат, то почувствовала внезапную неуверенность. Хотя ширина веревки была такой же, как всегда, и девочка неделями преодолевала ее без страха, на сей раз она казалась куда уже, словно в этом зеркальном мире канат подчинялся другим правилам. Когда приходит страх, что-то должно произойти. Инеж сделала глубокий вдох, согнулась пополам и сделала первый шаг в воздухе. Трава под ней превратилась в волнистое море. Она почувствовала, как изменяется ее центр тяжести, смещаясь влево. Притяжение Земли, готовность гравитации воссоединить ее с собственной тенью далеко внизу. Ее мышцы сократились, колени подогнулись, момент прошел, и тогда во всем мире осталась лишь она и канат. Девочка прошла полпути, когда поняла, что за ней наблюдают. Она позволила своему полю зрения расшириться, но не теряла бдительности. Инеж никогда не забудет выражение лица своего папы, когда он вернулся с речки с дядей и кузенами, поднял голову вверх и пораженно открыл рот, как ее мама вышла из фургончика, прижав руку к сердцу. Они не издавали ни звука, боясь нарушить ее сосредоточенность. Первые зрители ее выступления, онемевшие от ужаса, который был ей сродни лести. Как только она спустилась вниз, ее мама провела целый час, поочередно то обнимая, то крича на нее. Отец был строг, но она заметила гордость в его взгляде и невольное восхищение в глазах кузенов и кузин. Позже один из них подошел к ней и спросил: «Как у тебя получается быть такой бесстрашной?» Девочка пожала плечами и ответила: «Я просто хожу». Но это была неправда. Это лучше, чем просто ходить. Когда другие шли по канату, то боролись с ним. С ветром, с высотой, расстоянием. Когда Инеж была на канате, он становился ее миром. Она чувствовала его наклон и натяжение. Он был планетой, а она спутником. В этом присутствовала простота, которую она никогда не ощущала на трапеции, где все контролировали импульсы. Ей нравилась тишина, присущая канату, и это то, чего не мог понять никто другой. Инеж упала лишь раз и все еще винила в этом сетку. Ее натянули, потому что Ханзи добавил к своему выступлению одноколесный велосипед. Это было одно мгновение. Вот Инеж идет и вдруг падает. У нее едва хватило времени осознать это, прежде чем она попала в сетку и отскочила от нее прямо на землю. и Неж ощутила легкое недоумение, обнаружив, насколько твердой была почва. Что-то не смягчилось и не прогнулось ради нее. Девочка сломала два ребра и заработала шишку на голове размером с большое гусиное яйцо.
«Хорошо, что она такая большая», — пробормотал отец, изучая травму. «Это значит, что кровь не скапливается в мозгах».
Как только с Инеж сняли повязки, она вернулась на канат. С сеткой больше не работала. Знала, что та делает ее беспечной. Но, глядя вниз сейчас, она призналась себе, что не отказалась бы от небольшой страховки. Далеко внизу лунный свет мерцал на бугристой мостовой, из-за чего камни напоминали черные семена какого-нибудь экзотического фрукта. Но сетка, спрятанная за сторожкой, была бесполезна, поскольку ее могла держать только Нина, и что бы там Каз ни планировал изначально, новый план не строился вокруг того, что кто-то будет держать сеть на виду у стражников. Поэтому Инеж пойдет так же, как всегда, когда ее некому ловить, парящая в воздухе на невидимых крыльях. Инеж вытащила балансир из петли на жилетке и, щелкнув по нему, раздвинула его в полную длину. Затем оценила его вес в своих руках, пошевелила пальцами в кожаных тапочках, украденных из цирка Зирко, по ее просьбе. Их гладкой подошве не хватало крепкого тактильного сцепления ее любимых резиновых тапочек, но зато так ей было легче скользить по веревке. Наконец Нина подала сигнал, сверкнула яркая вспышка зеленого цвета. Инеж вступила на канат. В ту же секунду ветер обрушился на нее, и девушка шумно выдохнула, чувствуя его непрекращающиеся порывы. Она использовала гибкий шест, чтобы понизить центр тяжести. Она согнула колени и слегка подпрыгнула. К счастью, канат почти не прогибался. Инеж пошла дальше, чувствуя под ногами твердую опору. С каждым шагом веревка еле заметно проседала, желая выскользнуть из-под цепких пальчиков ее ног. Воздух приятно грел кожу. Пахло сахаром и мелассой. Инеж сбросила капюшон и почувствовала, как волосы выбиваются из ее косы и щекочут лицо. Сосредоточилась на канате, ощущая знакомое с детства родство с ним, словно веревка цеплялась за нее так же отчаянно, как она за нее, приветствуя в этом зеркальном мире, секретном месте, в котором жила лишь она одна. В мгновение ока Инеж добралась до крыши второй силосной башни. Шагнув на нее, она сложила шест и вернула его на место. Затем сделала глоток воды из фляги, лежавшей в кармане, и позволила себе пару секунд поразмять мышцы. Затем открыла люк и сбросила туда долгоносика. Вновь послышалось шипение, и в нос ударил запах сжёного сахара. На сей раз он был сильнее, слаще, как густое облако парфюма. Внезапно девушка снова оказалась в зверинце. Мясистая рука требовательно хватала ее за запястье. Инеж хорошо наловчилась предвидеть, когда ее может охватить воспоминание, и готовилась к нему. Но на этот раз все случилось неожиданно. Оно обрушилось на нее с большим напором, нежели ветер на канате, и отправило ее разум в грезы. Хоть от мужчины пахло ванилью, под этим ароматом Инеж учуяла сильный запах чеснока. Она почувствовала, как шелка скользят вокруг ее плоти, будто кровать сама стала живым существом. Инеж не помнила их всех. По мере того, как ночи в зверинце сливались одна с другой, она училась погружаться в забытье, да так глубоко, что почти не ощущала, что делалось с ее брошенным телом. Со временем она узнала, что мужчины, приходившие в дом, никогда не присматривались, никогда не задавали слишком много вопросов. Они хотели иллюзию и были готовы игнорировать все, лишь бы сохранить ее. Слезы, разумеется, были под строжайшим запретом. Инеж расплакалась в свою первую ночь. Танта Хелена сбила ее плетью, тростью, а затем душила, пока девушка не потеряла сознание. В следующий раз страх Инеж был больше, чем ее горе. Она научилась улыбаться, чувственно шептать, выгибать спину и издавать звуки, которых требовали клиенты Танты Хелен. Девушка все равно рыдала, но не проливая ни единой слезы. Они наполнили пустоту внутри нее, колодец грусти, в котором она камнем тонула каждую ночь. Зверинец — один из самых дорогих домов удовольствий в Бочке, но его посетители не были добрее, чем те, кто ходил в дешевые дома или развлекался с девушками в переулке. В каком-то смысле, как поняла Инеш, они были даже хуже.
«Когда мужчина тратит столько денег, — сказала Каэлка Каэра, — то думает, что заслужил право делать все, что ему заблагорассудится».
Клиенты были молодыми и старыми, красивыми и уродами. Один заплакал и ударил Инеш, когда не смог довести себя до нужной степени возбужденности. Другой хотел, чтобы она сделала вид, будто это их первая брачная ночь, и сказала, что любит его. Еще один, с острыми, как у котенка, зубами, кусал ее за грудь, пока та не начинала кровоточить. Танта Хелен внесла сумму за испачканную кровью простыню и рабочие дни, которые Неж пропустила, в ее контракт. Но тот не был худшим. Худшим был равкианец, который выбрал ее в гостиной. Мужчина, от которого пахло ванилью. Только когда они пришли к ней в спальню и окунулись в фиолетовые шелка и аромат ладана, он сказал: «Знаешь, а я ведь уже видел тебя прежде». Инеш же рассмеялась, думая, что это часть игры, в которую он хотел сыграть, и налила ему вина из золотого графина.
«Это вряд ли».
«Это случилось много лет назад, на одном из карнавалов Закарьевой». Вино выплеснулось за краешек бокала.
«Должно быть, ты меня с кем-то спутал».
«Нет», — яростно возразил он, как маленький мальчишка. «Это была точно ты. Я видел выступление твоей семьи. Тогда я служил в армии и был в увольнении. Тебе не могло быть больше 10. Крошечная девчушка, бесстрашно идущая по канату. На тебе был головной убор с розами. В какой-то момент ты покачнулась, потеряла равновесие, и лепестки с твоей короны сыпались и сыпались вниз». Он пошевелил пальцами в воздухе, имитируя снегопад. «Толпа ахнула. И я тоже. Я вернулся на вторую ночь, и это произошло снова. И несмотря на то, что я знал, что все это часть представления, мое сердце все равно сжалось, пока ты делала вид, что восстанавливаешь баланс». Инеш попыталась скрыть дрожь в руках. Головной убор с розами был идеей ее матери.
«Ты проделываешь каждый трюк с такой легкостью, Межа, раскачиваясь, как белка на ветке. Они должны верить, что ты в опасности, даже если это не так».
Это была худшая ночь в зверинце, потому что когда мужчина, пахнущий ванилью, начал целовать ее шею и снимать с нее шелка, ей не удалось покинуть свое тело. Каким-то образом его воспоминание связало ее прошлое и настоящее вместе, пригвоздило ее к месту под ним. Она плакала, но ему, похоже, было все равно. Инеш слышала шипение сахара, пока долгоносик делал свою работу. Заставила себя сосредоточиться на этом звуке, дышать, несмотря на комок в горле.
«Я буду с тобой, если ты скинешь броню».
Эти слова она сказала Казу на борту Феролинда, отчаянно желая увидеть хоть какой-то намек, что он откроется ей, что они могут стать кем-то еще, а не только двумя настороженными созданиями, объединенными недоверием к миру. Но что бы случилось, если бы он ответил ей в ту ночь? Если бы добровольно предложил ей какую-то частичку своего сердца? Что, если бы он подошел к ней, снял свои перчатки, притянул к себе и поцеловал ее в губы? Прижалась бы она ближе, ответила бы на поцелуй. Могла ли она остаться собой в такой момент, или раскололась бы на части и исчезла? Кукла в его руках, девушка, которая никогда не сможет быть до конца целой. Это не имело значения. Каз не заговорил, и, возможно, это к лучшему для них обоих. Они могут и дальше жить со своей броней. Инеш получит корабль, а он — свой город.
Девушка протянула руку, чтобы закрыть люк, и вдохнула воздух с угольным дымом, прогоняя из легких сладкий аромат испорченного сахара. А затем покачнулась, почувствовав, как чья-то рука схватила ее за шею и толкнула вперед. Центр тяжести Инеш сместился, и ее начало всасывать в зияющую пасть силоса.